Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Тихоне Задонском и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Иоанна Скотта Рюгены. А по учению Рюгены Бог творит мир во времени?
Ну, конечно же, нет. Творение второй природы и даже творение третьей природы Рюгена понимает как вневременной процесс. Ну, опять же, в духе Августина, как Августин говорил, что нельзя задавать вопросы, что делал Бог до сотворения мира, потому что Бог выше времени. Идеи, безусловно, выше времени. Наш мир существует во времени, но отношение нашего мира к Богу, безусловно, выходит за рамки этого временного процесса. Поэтому, когда мы говорим о развертывании природ и о возникновении третьей природы нашего мира, то скорее надо говорить о некоторой логической или онтологической модели развертывания, чем о временном сотворении нашего мира.
Ну да, и этому множество подтверждений в Священном Писании и в житии святых отцов. И самый яркий, наверное, пример – это факт пророческого служения, пророчеств.
Вы правы, безусловно. Нельзя сводить существование нашего мира только к зависимости от времени и к такой причинно-следственной связи, которая постоянно ведет от прошлого к будущему. Безусловно, человек, как существо, принадлежащее к миру не только тварному, но и являющийся образом Божиим и причастный к божественной благодати, может восходить, может выходить за пределы времени. И вот этот его выход за пределы времени, приобщение к вневременной истине, и проявляется в факте пророческом, то, что мы читали и в Ветхом Завете, то, что мы знаем о пророчествах Иисуса Христа, и то, что мы встречаемся часто и с пророчествами и в последующей жизни Церкви. Безусловно, тот вопрос, который вы подняли, действительно подтверждает то, что наш мир не совсем уж оторван от Бога и действительно находится в какой-то связи с Богом. Но при этом все-таки мы должны иметь в виду, что у Ориогены эта связь выстраивается более на философском языке, как необходимое нисхождение от Бога к миру. А то, о чем вы говорите, это все-таки пророчество как результат благодати, которая снизошла на особых христианских подвижников, как некоторое откровение, личное откровение Бога тому или иному святому.
А как Ориоген описывает творение Бога мира?
Вот здесь, при ответе на этот вопрос, мы уже касаемся наиболее самобытной части учения Ориогены. Дело в том, что сотворение мира по Ориогене – это сотворение человека. Как ни парадоксально это звучит. Отдельной, существующей помимо человека материи не существует. Материальный мир – это, так вот и хочется сказать гегелевским языком, инобытие Духа.
А Ориогена как-то подтверждает ссылкой на Священное Писание вот это сотворение Богом идей?
Да, Ориогена находит этому подтверждение в самом начале Библии, книги Бытия, в словах «Да будет свет». Свет, как известно, это Бог. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Свет всегда был символом божественного существа. Поэтому «Да будет свет» – это означает, что вот явился свет, который проявится в нашем мире. А что это, как не появление тех самых божественных идей, которые будут как бы светоносными для мира, который возникнет впоследствии?
Третья природа, которую творит Бог, – это природа сотворенная и нетворящая. А что дальше?
Мы, конечно же, знаем, что дальше будет четвертая природа, но ее происхождение будет совершенно отличным. Это уже, можно так сказать, не творение Божье в том смысле, в котором мы говорим о творении второй и третьей. Вот творя третью природу, Бог достигает цели своего творения. И поэтому об этом в Библии сказано, что Бог почил от дел своих, Бог перестал творить. Несколько забегая вперед, мы можем сказать, что дальше вступает в роль человек. Вот переход к четвертой природе немыслим без участия человека. Только божественное творение закончилось.
Дальше уже синергия.
Да, дальше уже, говоря православным языком, синергия.
А на какое место из Священного Писания опирается Ориогена?
Ориогена находит подтверждение своему мнению о том, что Бог творит мир тогда, когда творит человека. Находит в фразе из Священного Писания, где сказано, что дьявол был человекоубийцей из кони, то есть с самого начала. Здесь Ориоген видит указание на то, что человек существовал с самого начала. Уже тогда, когда еще мира не было, а дьявол уже был. И дьявол уже был человекоубийцей. Ну, конечно, несколько, может быть, с нашей точки зрения, не совсем правомерное использование этой цитаты, но, тем не менее, попытаемся понять, в чем мысли Ориогена. Ведь что такое материальные вещи? Материальные вещи все сводятся к своим некоторым духовным проявлениям. Вот мы можем сказать, любая вещь сводится к ее размерам, длине, ширине, высоте, ее цвету, ее запаху, вкусу, там, плотности и прочее. То есть, как таковая, материальная вещь не существует. Она проявляется для человека через свои качества.
То есть, вы хотите сказать, что все по своей сущности духовно?
Да. Такой вывод делает Ориогена. По своей сути, каждая материальная вещь сводится к набору некоторых умопостигаемых характеристик.
Это же учение Платона.
Совершенно правильно. Поэтому и мы и говорим о платонизме Ориогены. Чувственный материальный мир есть не что иное, как совокупность различных идей, которые человек по ошибке называет материальными, не зависящими от самого человека вещами.
То есть, по учению Ориогена, наш материальный мир не существует. Он лишь в нашем мнении. А существуют идеи. Вот истина сущая.
Да, Бог сотворил только мир идеальный. и сотворил человека тоже как некоторую идеальную сущность. Как это ни парадоксально, но даже тело человека, и то нами, людьми, воспринимается как совокупность некоторых идей. Поэтому человек является единой сущностью. Нельзя говорить о каком-то раздельном существовании тела и духа. Это единая духовная сущность, которая почему-то нам кажется разделенной.
Уже не говоря о том, что человек, как вид, единообразен.
Конечно, потому что идея человека одна. И поэтому и сущность человека одна и та же во всех представителях человеческого рода.
А почему люди делают такую ошибку, что считают мир существующим независимо от себя?
А это последствия грехопадения. Именно в этом проявилось изменение испорченности нашей природы. Эриугена здесь опять же следует логике преподобного Максима Исповедника, который учил о том, что до грехопадения все душевные силы в Адаме находились в гармонии. Вот три силы, которые Максим Исповедник называет платоновским языком, разумная, яростная, вожделеющая, находились друг с другом в гармонии. Разумная возвышалась над всеми другими силами. Яростная, то есть свободная воля, подчинялась ей, а чувства находились в самом низу, подчиняясь яростной и разумной. Грехопадение изменило полностью порядок соподчинения наших сил, так что чувства стали главенствовать, а разум стал подчиняться всему. Поэтому, так сказать, между Богом и миром встали чувства. Если раньше человек общался с Богом посредством разума непосредственно, то теперь чувства стали между Богом и человеком. И поэтому человек видит только посредством чувств. Чувства вырвались из-под власти разума. И поэтому, с одной стороны, разум мне говорит, ну, подумайте сами, чувства, как бы так сказать, в таком диалоге. Ну, что вы мне говорите? Да нет никакого предмета. Есть его длина, ширина, цвет, запах. То есть мои восприятия этого предмета, ничего этого нет. А чувства говорят разуму, умолкни, глупый. Я лучше знаю, что существует. И разум послушно умолкает. Делает вывод, да, мне, наверное, показалось. Да, наверное, я какие-то глупые философские рассуждения опять придумал. А это не глупые философские рассуждения. Это и есть прозрение истины. Ошибка наша возникает именно из-за того, что мы слишком доверяем чувствам.
То есть человек, как образ Божий, как творение его, есть его мысль.
Да, и именно поэтому мы и можем говорить о сотворении мира, как о творении человека. То, о чем и говорит Эриугена. Потому что если Бог, творя человека, как образ Божий, помещает в его душу, в его разум вот эти божественные идеи, то они, соответственно, посредством человека и как бы выходят вовне и создают тот самый образ мира, который человек по ошибке считает существующим объективно, как некоторая материальная субстанция. Этот мир есть мысль Бога, которые одновременно являются мыслями человека, который, мысля сам себя, постигает в себе Бога, то есть постигает мир. Так правильнее было бы сказать вот эту сложную схему. Мира как такового без Бога и человека не существует. Мир есть, конечно же, творение Бога, не человека. Но творится мир Богом посредством человека, через человека. И познать этот мир человек может в себе, познавая Бога.
Почти платиновская схема.
Да, почти платиновская схема. Ведь Платин точно так же говорил, что нет никакой материи. Есть только три ипостаси, существующие в самом человеке. И к этой же мысли приходит и Иоанн Скотт Эриугена.
Так, может быть, он просто позаимствовал эту мысль у Платина?
Хотелось бы так думать, но, наверное, нет. Потому что работы Платина на латыни тогда не существовали. На Западе о Платине знали только лишь в пересказах Августина. Они не имели хождения. Просто работы Платина были в Византии. А точнее, даже в это время они были уже в арабском мире. И арабы переводили Платина на арабский и осмысляли его по-своему. А на Западе Платин станет известен только в эпоху Возрождения. Так что, скорее всего, мы можем сказать, что Эриугена проникся духом платиновской философии и сам приходит почти к таким же выводам, но только с позиции христианского богословия.
То есть грехопадение – это повреждение, кардинальное изменение природы человека?
Конечно же, Эриугена не понимает грехопадения так, как иногда так вульгарно его понимает, что Адам и Ева подошли к яблоне, сорвали яблоко, съели его, и в этом состоял грех. Конечно же, такой грубый вульгаризм он совершенно не приемлет. Для него грехопадение – это вневременной, так сказать, онтологический акт, акт изменения сущности человеческой души. Акт, когда в природе человеческой происходит изменение во взаимоотношении его душевных сил, а это происходит вне времени. Время возникает уже впоследствии, тогда, когда человек проявляет себя в этом мире.
Эриуген особо подчеркивает слова Священного Писания, что дьявол – человек-убийца из кони. Но тогда же получается, что человек не был в раю? То есть рай – это не место, а, так сказать, состояние души?
Получается так. Получается, что рай – это некоторое духовное состояние. Точно так же, как наш материальный мир есть духовное состояние, так и рай – духовное состояние. А рае в Библии говорится именно как о том бытии, которое предшествовало вот этой поврежденности души. Это указание на идеальное состояние человека, когда он может беседовать с Богом, когда он может видеть Бога, слышать Его, что возможно только лишь, когда душа наша целостна, едина и не повреждена.
Так это и есть цель нашей жизни?
Безусловно, но мы от этого состояния отпали, наше существование в нашем мире совершенно иное, то состояние, которое вынуждает нас признавать существующим чувственный материальный мир, оторванный от Бога. И поэтому человек должен вернуться к Богу. А вот как это сделать? Конечно же, без Бога, наверное, это сделать не то что сложно, а невозможно. И в этом и состоит тайна и смысл перехода к четвертой природе, природе несотворенной и нетворящей.
То есть, получается, наша задача – вернуть мир в себя, собрать его в себя.
Да, человек должен понять, что он есть некоторое духовное единство, и что мир есть также некоторое духовное состояние, существующее в человеке. И в этом и состоит смысл спасения человека и спасения мира. Ведь много возникает вопросов, почему, можем так задуматься, мы говорим вслед за Священным Писанием, «вся тварь стенается и мучается до ныне после грехопадения человека». Но какая связь человеческого грехопадения, конкретного поступка двух людей, прародителей, со всей тварью? Для Эриугена вопрос этот имеет очень простой ответ. Потому что вся тварь изменилась, потому что изменился человек. Весь мир есть продолжение человека. И человек, изменив свою собственную природу, направив свои все мысли и понимания внутрь себя, то есть к Богу, возвращает и всю природу к себе, то есть к Богу же опять. И тогда и тварь перестанет мучиться. Но безусловно, что этот трансцендентный такой вот акт человек сам по себе осуществить не может. Но представьте себе, человеку нужно изменить свою душу. Душа испорчена, вместо разума у нас главенствует чувство. Могу ли я изменить свою собственную сущность, когда во мне вся эта сущность повреждена, и разум-то как раз и подавлен? Точно так же, как барон Мюнхгаузен не мог вытащить себя за косицу из болота, так и человек не может изменить свою собственную сущность. Только по благодати Божией. Только посредством божественной помощи человек может это осуществить. И Господь совершает этот трансцендентный акт на кресте. Вот Христос, воплотившись в человека, Он и соединил в себе божественную и земную, божественную и человеческую природы и преобразил человеческую и земную природу, вернув ее к Богу, вернув ее к себе, к Богу. Поэтому человек должен только через Христа и во Христе повторить этот же самый подвиг. Он одновременно, вот мы заканчиваем тем, с чего мы начинали, то есть философия и богословие для Эриугена соединяются. С одной стороны, спасение мира – это интеллектуальный акт. Это понимание того, что мир есть не что иное, как совокупность идей. А с другой стороны, спасение мира невозможно без Христа. И без помощи Божией без посредства Христа человек не может осуществить в себе этот интеллектуальный синтез.
И это есть по Иоригене четвертая природа, несотворенная и нетворящая.
Да, действительно, кажется парадоксальным. Несотворенная природа может быть только божественной. Но Бог – творец. А здесь сказано о несотворенной и нетворящей. Почему? А потому что, с одной стороны, как мы уже говорили, творя мир, Бог достигает своей цели, и творение больше не нужно. А четвертая природа – это Бог, который вернулся к себе посредством творения мира и человека, и поэтому творение уже больше не нужно. Бог умолкает в себе вместе с человеком, который возвращает мир к Богу. Бог становится природой несотворенной и нетворящей. Творение уже не нужно, творение вернулось к Богу. Бог стал действительно все во всем. И только лишь потом, значительно позже, появляются философы, скажем, в XVIII-XIX веке, такие как епископ Беркли, Шеллинг, Гегель, которые разрабатывают свои собственные философские системы, а впоследствии уже, когда на Западе открывается Эриугена, то обнаруживается, что философия Эриугена во многом предвосхитила эти идеи и Беркли, и Гегеля. Почему его и стали называть Гегелем IX века? Но почти на 1000 лет Эриуген все-таки исчезнет из интеллектуального поля Западной Европы.
На этом мы закончили изучение наследия Иоанна Скотта Эриугена. И в следующий раз мы начнем рассказ об удивительном и важном периоде Средневековья – схоластике.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы начнем рассказ о новом периоде Средневековья, который получил название «Схоластический период». Виктор Петрович, а что означает само слово «схоластика»?
Слово «схоластика» сейчас всем хорошо известно, и часто это слово имеет негативный смысл. Многие вкладывают в это слово что-то мертвое, отжившее, неживое, чуждое истинной жизни, истинному православию. Однако такое понимание слова «схоластика» сформировалось не так давно, всего лишь где-то в XVIII веке. Хотя о формировании схоластики как периода в развитии средневековой мысли мы можем говорить где-то начиная с века VII, а точнее VIII или IX. И первоначально слово «схоластика» обозначало именно то, что это слово и означает – в дословном переводе с латыни или с греческого. Происходит слово «схоластика» от слова «схола», то есть «школа». И само слово «схоластика» в свое время обозначало не что иное, как систему школьного образования, которая сформировалась в Западной Европе в конце первого, а точнее даже в начале второго тысячелетия от Рождества Христова. Поэтому первоначально в слове «схоластика» не было ни позитивного, ни негативного, никакого другого смысла. Слово «схоластика» первоначально обозначало всего лишь систему школьного образования, то есть того образования, которое было принято в Европе во времена позднего Средневековья.
Тогда, наверное, здесь уместно будет рассказать вообще о системе образования в Западной Европе.
А если об этом вести речь, то надо, наверное, вообще уйти еще дальше, во времена до школьного образования. Почему вообще понадобилось создание такой системы? Здесь мы обнаруживаем одно из серьезных отличий западного образа жизни, того образа жизни и образования, прежде всего, которое было принято в Западной Европе, от византийского. Известно, что системы, принятой на Западе, в Восточной Римской империи, на Византии, не было. В Византии, конечно же, были тоже университеты, образовывались и какие-то школы, но это было скорее эпизодическим явлением. Системы такого общего систематического образования на Востоке не было. Это было не случайно. И причиной этому было различие в языках. Дело в том, что Византия продолжала говорить на греческом языке, на том языке, на котором были написаны Евангелия, на котором писали отцы церкви, на котором велись службы в храмах. Поэтому человек, который хотел стать священником, он мог и должен был, естественно, изучать Священное Писание, читать отцов церкви, знать литургию, и для этого не требовались какие-то особые сверхъестественные навыки. Требовалось просто понимание того, чему он хочет посвятить свою жизнь, а это понимание он мог получить от какого-либо наставника. На Востоке образование шло по традиционному греческому пути, вокруг наставника, конкретной личности. В монастыре или в другом месте – неважно. Главное, что образование концентрировалось вокруг отдельной личности. Системы школ не было. На Западе ситуация была другая. И эта ситуация усугубилась со временем, к концу первого тысячелетия, когда латынь вышла из обихода. Когда возникает новое государство, когда возникают новые языки, которые пока что еще назывались варварской латынью, но дело в том, что эти новые языки, староиспанский, старофранцузский, старонемецкий, они уже совершенно отличались от латыни. И люди просто не могли понять того, что написано в Священном Писании, что говорилось на литургии, что писали великие отцы Западной Церкви. Августин, Лев Великий, Григорий Великий и так далее. Поэтому требовалось прежде всего создание системы обучения латыни, того языка, который в западной части Римской империи считался фактически каноническим языком. Богослужение велось на латыни, латинский перевод Библии, то есть Вульгата, был объявлен каноническим, великие отцы церкви писали по латыни, а этого никто не понимал, никто этого не знал. Поэтому возникает насущная необходимость обучения латинскому языку.
То есть на Востоке не было такого интеллектуального расслоения, как на Западе, где латынь стала языком богословия, языком интеллигенции, языком научного сообщества?
Да, совершенно правильно. И поэтому мы можем говорить о том, что на Востоке каждый человек имел доступ к научным, богословским, философским знаниям, а на Западе такого доступа не было ни у кого. Был, точнее, только лишь у тех, кто обладал знанием латинского языка. Но возникает со временем, с расширением церковного влияния в западной части Римской империи, с возникновением новых храмов, монастырей, епархий, появляется необходимость и подготовки священников, которые могли бы вести мессу на латинском языке, могли бы читать и понимать и толковать Священное Писание, могли бы знать, о чем написано у великих отцов церкви, западных отцов.
То есть цель образования – преимущественно подготовка священнослужителей?
Да, конечно. Прежде всего, именно для этого. Поэтому и впервые школа возникает в монастырях или создаются специально указами епископов при епископатах. Вот возникает два типа школ – монастырские школы и епископские школы, где и начинается образование. Образование, которое прежде всего требовало от людей обучения латинскому языку. Но, естественно, в те времена это было не просто обучение языку, как сейчас, скажем, на филологических факультетах, а это было практическое требование. Поэтому изучали латинский язык одновременно с чтением и пониманием Священного Писания и литургических текстов.
И это вело к расслоению в обществе. На образованных людей, которые обучались в школах, которые владеют латинским языком, которые понимают Священное Писание, и людей, которые не владеют, не понимают и не приобщены к этой культуре и, соответственно, к духовной жизни.
Да, вы совершенно правы. И здесь мы можем увидеть еще одно отличие такого вот западного стиля жизни от восточного, византийского. Мы можем сказать, что если в Византии любой человек имел возможность читать величайшее творение отцов церкви, обращаться к мудрости Священного Писания, и поэтому образованность в Византии была гораздо более широким явлением, чем в Западной Римской империи, то говорить о уровне интеллектуального, так сказать, расслоения и о появлении класса интеллектуалов мы можем только в применении к Западной империи. Иначе говоря, на Востоке было больше образования распространено среди всех слоев населения, на Западе возникает отдельный класс интеллектуалов, которых фактически не было на Востоке, в силу такой большей демократичности, что ли, восточной системы образования.
А что представляла собой эта система образования?
Ну, вначале систему пока что еще искали. Как мы уже отметили, любая школа прежде всего ставила перед собой задачу научить человека языку. Языку, который стал к тому времени уже мертвым, древним, отжившим, латинскому языку. Но обучение, конечно же, шло по богослужебным текстам и по текстам Священного Писания. Это было общее для всех школ. Это мы сейчас имеем возможность учиться по учебникам, специально написанным книгам. А когда возникают буквари впервые, это же тоже эпоха в некотором роде просвещения, когда люди начинают понимать, что для обучения нужна соответствующая методика. А первоначально люди обучались по тому, что уже есть. И поэтому учились читать, изучать языки именно по тем текстам, которые имелись в наличии. А это прежде всего, конечно же, книги Священного Писания и литургические тексты. Как таковых учебников, методологически грамотно выстроенных, конечно же, не было в то время. Но вопросы о методике образования, тем не менее, в это время уже возникают. Как правильно построить образование грамотных священников, чтобы они не только умели читать и писать, и знали по латыни необходимый минимум слов и выражений, но могли понимать то, чему они учатся в этих школах. Вот тогда уже и возникают первые школы, в которых система образования гораздо более совершенная, где к студентам предъявляются такие более глубокие требования.
То есть формируются системы, методы, без чего невозможно образование?
Да, это мы сейчас понимаем. Для нас это очевидно. А во времена становления образования это было совершенно неочевидно. Ведь не забывайте, что в античности, в римской, греческой, не было системы школ. Образование всегда шло по элитарному принципу. Берет некоторый наставник себе ученика и обучает его. Взял Сократ в ученики себе Платона, взял Платон в ученики себе Аристотеля, Спевсиппа, Ксенократ. А потом, если старец умирает, Аристотель умер, кто продолжит его дело? Нет достойных учеников. Поэтому, конечно же, возникает вопрос школы, четкого метода, который может применять любой человек, даже не гений, не Платон, не Аристотель, не Сократ, а простой учитель, который знает, как обучать. И вот понимание того, что должна быть такая система в образовании, она впервые и возникает из таких вот практических нужд, о которых мы с вами уже говорили. Впервые эти мысли возникают, скажем, у Беды Достопочтенного, известного английского святого, жившего в VIII веке.
Который также занимался переводами Священного Писания.
Да, он много книг написал, и в том числе и переводами Священного Писания занимался, вы правы. Веком ранее возникает замечательная школа в Испании, школа Исидора Севильского, который написал даже некоторые книги по грамматике, по толкованию языков. Книга, скажем, «Начало» или «Этимология». Он уже обращает внимание на значение слов.
Но все-таки самая известная была школа, основанная Алкуином.
Да, замечательная известная школа английского богослова, философа Алкуина, на которого обратил внимание сам Карл Великий, известнейший король Галлии, нынешней Франции, который пригласил Алкуина к себе, ко двору, с просьбой, чтобы Алкуин обучал и Карла Великого, и его сыновей различным наукам, искусствам, конечно же, философии, богословию. Кстати, Алкуин был замечательным человеком и замечательным педагогом не только в области философии и богословия. У него известен замечательный учебник по математике, и многие задачи по математике до сих пор входят в различные учебники. Вот, например, известнейшая задача о том, как перевести в лодке волка, козу и капусту, при том, что в лодку можно поместить только лишь две из трех вещей. Вот много таких вот удивительных, замечательных, логичных и красивых задач придумал Алкуин. Но, конечно, гораздо более замечательным созданием Алкуина была система образования, которую и приняли в последующих епископских, монастырских школах, и которая стала основой и последующего университетского образования в Западной Европе.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о системе образования, заложенной Алкуином в Западной Европе. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Святитель Тихон Задонский. Святитель Тихон Задонский, епископ Воронежский, в миру Тимофей, родился в 1724 году в селе Короцке Новгородской епархии в семье дьячка Савелия Кириллова. Новая фамилия Соколов была присвоена ему позже, начальством Новгородской семинарии. С раннего детства, после смерти отца, он жил в такой нужде, что мать чуть было не отдала его на воспитание соседу, ямщику, так как кормить семью было нечем. Питаясь одним черным хлебом, и то очень воздержанно, мальчик нанимался к богатым огородникам копать грядки. 13-летним отроком он был отдан духовное училище при новгородском архиерейском доме, а в 1740 году принят на казенное содержание в устроенную в Новгороде семинарию. Юноша учился отлично, и по окончании семинарии в 1754 году был оставлен в ней преподавателем, сначала греческого языка, затем риторики и философии. В 1758 году он принял постриг с именем Тихон. В том же году его назначили на должность префекта семинарии. В 1759 году его перевели в Тверь с возведением сана архимандрита Желтикова монастыря. Затем определили ректором Тверской семинарии и одновременно настоятелем отроча монастыря. 13 мая 1761 года он был хиротонесан во епископа Кексгольма и Ладоги, викария Новгородской епархии. Посвящение было промыслительно. Молодого архимандрита предполагали перевести в Троице-Сергиеву лавру, но в Петербурге при избрании новгородского викария на Пасху из 8 жребиев трижды вынималось его имя. В тот же день Тверской Преосвященный Афанасий, помимо своей воли, помянул его на херувимской песне у жертвенника как епископа. В 1763 году святитель был переведен на Воронежскую кафедру. В течение 4,5 лет, управляя Воронежской епархией, святитель Тихон постоянно назидал ее своей жизнью и многочисленными пастырскими наставлениями и душеспасительными книгами. Он написал для пастыря ряд сочинений о семи святых тайнах, прибавлении к должности священнической, о таинстве покаяния, инструкция о совершении браков. Особо требовал святитель, чтобы каждый священнослужитель имел Новый Завет и ежедневно его читал. В окружном послании он призывал пастырей к благоговейному совершению таинств, богомыслию и братолюбию.
Наставление о собственных всякого христианина должностях было многократно переиздано в Москве и Петербурге уже в XVIII веке. В Воронеже святитель искоренил древнеязыческие обычаи празднования чести Ярилы. В пределах расположения войска донских казаков он открыл миссионерскую комиссию для обращения раскольников к православной церкви. В 1765 году святитель Тихон преобразовал Воронежскую славяно-латинскую школу в духовную семинарию и, пригласив опытных преподавателей из Киева и Харькова, выработал для нее учебные программы. Много усилий и трудов пришлось ему употребить, чтобы устроить храмы, школы, наставить и вразумить пастырей и убедить в необходимости образования. Управляя обширной епархией, святитель не щадил своих сил, часто проводя ночи без сна. В 1767 году он вынужден был из-за слабого здоровья оставить управление епархией и удалиться на покой в Толшевский монастырь, который находился в 40 верстах от Воронежа. В 1769 году святитель перешел в Богородицкий монастырь города Задонска. Поселившись в этом монастыре, святитель Тихон стал великим учителем христианской жизни. С глубокой мудростью он развил идеал истинного монашества, правила монашеского жития и наставления обратившимся от суетного мира, и в жизни своей воплотил этот идеал. Он строго хранил уставы церкви, ревностно, почти ежедневно посещал храмы Божии, часто сам пел и читал на клиросе, а со временем, по смирению, совсем оставил участие в совершении служб и стоял в алтаре, благоговейно ограждая себя крестным знаменем. Псалтирь он знал наизусть и в пути обычно читал или пел псалмы. Много искушений претерпел святитель, сокрушаясь о вынужденном оставлении паствы. Поправив здоровье, он собирался вернуться в новгородскую епархию, куда его приглашал митрополит Гавриил на место настоятеля в Иверском Валдайском монастыре. Когда келейник объявил о том старцу Арону, тот сказал: «Что ты беснуешься? Матерь Божия не велит ему выезжать отсюда». Келейник передал это преосвященному. «Если так, — сказал святитель, — не поеду отсюда», — и разорвал прошение. Иногда он уезжал в село Липовку, где в доме Бехтеевых сам совершал богослужение. Ездил святитель и в Толшевский монастырь, который он любил за уединение. Любимым келейным его занятием было чтение житий святых и святоотеческих творений. Плодом всей его духовной жизни были творения, которые святитель завершил на покое. «Сокровище духовное от мира собираемое» 1770 год, а также «Об истинном христианстве» 1776 год. Жил святитель в самой простой обстановке. Спал он на соломе, накрываясь овчинным тулупом. Смирение его доходило до того, что на насмешки, которые нередко сыпались ему вслед, святитель не обращал внимания, делая вид, что их не слышит, и говорил после: «Богу так угодно, что служители смеются надо мною, я и достоин того за грехи мои». Часто говорил он в подобных случаях: «Прощение лучше мщения». Однажды юродивый Каменев ударил святителя по щеке со словами: «Не высокоумь!» И святитель, восприняв это с благодарностью, ежедневно кормил юродивого. Всю свою жизнь святитель досады, скорби, обиды радостно терпел, если помышляя, яко венец без победы, победа без подвига, подвиг без брани, а брань без врагов не бывает. Песнь шестая канона святителю Тихону Задонскому. Строгий к себе, святитель был снисходителен к другим. Однажды в пятницу, перед праздником Вай, он вошел в келью своего друга, схимонаха Митрофана, и увидел его за столом вместе с Козьмой Игнатьевичем, елецким жителем, которого он тоже любил. На столе была рыба. Друзья смутились. Благий святитель сказал: «Садитесь, я вас знаю, любовь выше поста». И чтобы еще более успокоить их, сам отведал ухи. Особенно любил он простой народ, утешал его в тяжкой доле, заступаясь перед помещиками, которых постоянно назидал быть милосердными. Всю свою пенсию и приношение почитателей он отдавал бедным. Подвигами самоотречения и любви душа святителя возвысилась до созерцания небесного и прозрения будущего. В 1778 году в тонком сне ему было такое видение. Матерь Божия стояла на облаках, и около нее апостолы Петр и Павел. Сам святитель на коленях просил Пречистую о продолжении милости к миру. Апостол Павел громко сказал: «Егда рекут мир и утверждение, тогда нападет на них внезапно всегубительство». Святитель проснулся в трепете и в слезах. В следующем году он опять видел Матерь Божию на воздухе, и около нее несколько лиц. Святитель упал на колени, около него пали на колени четверо облаченных в белое одеяние. Святитель просил Пречистую за кого-то, чтобы тот не удалялся от него. Кто были эти лица и за кого просьба была, святитель не сказал келейнику. И она отвечала: «Будет по просьбе твоей». Святитель Тихон предсказал много из судеб России, в частности, говорил о победе России в Отечественной войне 1812 года. Не раз святителя видели в духовном восхищении, с измененным и просветленным лицом, но он запрещал говорить о том. За 3 года до кончины он каждый день молился: «Скажи мне, Господи, кончину мою». И тихий голос на утренней заре сказал: «В день недельный». В том же году он видел во сне прекрасный луч, и на нем чудные палаты, и хотел войти в двери, но ему сказали: «Через 3 года можешь войти, но теперь потрудись». После этого святитель заключился в келье и принимал к себе только редких друзей. К смерти у святителя были приготовлены одежда и гроб. Часто он приходил плакать над своим гробом, стоявшим скрытно от людей в чулане. За 1 год и 3 месяца до смерти в тонком сне святителю представилось, что он стоит в предельной монастырской церкви, и знакомый священник вынес из алтаря в царские двери младенца под покрывалом. Святитель подошел и поцеловал младенца в правую щеку, а тот ударил его в левую. Пробудясь, святитель почувствовал онемение левой щеки, левой ноги и трясение левой руки. Эту болезнь он принял с радостью. Незадолго перед кончиной святитель видел во сне высокую и крутую лестницу и услышал повеление восходить по ней. «Я», — рассказывал он своему другу Казме, — «сначала боялся слабости своей, но когда стал восходить, народ, стоявший около лестницы, казалось, подсаживал меня все выше и выше, к самым облакам. Лестница, — объяснил Казма, — путь к Царству Небесному, помогавшие тебе те, которые пользуются наставлениями твоими и будут поминать тебя». Святитель сказал со слезами: «Я и сам тоже думаю, чувствую близость кончины». Во время болезни он часто причащался святых тайн. Святитель Тихон скончался, как и было ему возвещено, в воскресенье, 13 августа по старому стилю 1783 года, на 59-м году своей жизни. Прославление святителя совершилось также в воскресенье, 13 августа 1861 года. Соборность – одна из основ церковной жизни. Явление, бывшее святителю Тихону Задонскому, не только подтверждает это, но и являет образ спасения верных, пастырей и паствы, спасения, совершающегося в церкви и через церковь. Молитвы тех, кто слушал и следовал его наставлениям, спасение пастыря. Сам факт внимания паствы спасительным наставлениям и живой ее отклик на них, заключающийся в следовании услышанному и воспринятому, с одной стороны, и с другой, в молитве за пастыря как посредника Божьей благодати, как того, через которого приобщаемся жизни вечной, начинающейся на земле, и в этом смысле подлинно Отца. В этих двух откликах живых – спасение паствы. Таков замысел Божий, явленный в видении великому русскому святителю. Будем же следовать ныне услышанному и воспринятому, как святой воле Творца. Thank you.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Иван Алексеевич Гарднер. Афон. Впечатления и воспоминания. Водопед. К морю, волнуясь по буеракам, сбегают кудрявые темно-зеленые леса, колыхаясь, словно волны, при дыхании утреннего ветерка. А на морском просторе, на востоке, выплывают из серебристой предрассветной мглы призрачно-облачные острова архипелага. Угрюмый Имброс и скалистая, дикая, неприступная Самофракия. На западе же лиловой волнистой грядой тянется Лонгос. И овеяны эти острова прелестью эллинской красоты, девственной таинственностью. Взошло солнце, и бледные косые лучи его облизали вершины хребта, слабо озарили леса. Куда, по какой дороге идти? Отец Константин не уверен в тропинках, он всего лишь один раз был здесь. Вынимается карта, спрятанная у отца Владислава, и мы пробуем ориентироваться. Выбрав, наконец, тропинку, мы направляемся по ней, она спускается с хребта снова в каштановые леса. Высокие деревья скрывают вид на море с его призраками-островами. Сказали, будет проволока телефонная. Как бы про себя говорит отец Константин. «Господи, благослови! А проволоки-то и нету! Искушение!» Она внизу, вероятно, догадываюсь я, идет более прямым путем. До столбов-то не видно. Скоро, однако, наши сомнения рассеиваются. Внизу, с дерева на дерево, тянется проволока телефона, соединяющего северные монастыри с Кореей. Значит, мы на верном пути. А солнце уже пробивается золотыми лучами сквозь кружево листвы. Играет, золотя паутинки, протянувшиеся между ветвями. Дорога стала мягкая, пыльная. Изредка, когда деревья раздвигаются на минуту, видим мы внизу у синего моря большой монастырь, похожий на крепость, с высокой зубчатой квадратной башней, торчащей в ряде толстых желтых стен. То Пандократор, монастырь Вседержителя, одна из важнейших обителей афонских. Мне очень хотелось туда зайти, но теперь мы обходим его, направляясь прямым путем в Ватопед, один из крупнейших монастырей, лавру, построенную еще по преданию во времена императора Феодосия-младшего. Там мы рассчитывали быть к полудню. В Ватопеде живут все ученые-монахи, — рассказывал нам дорогой отец Константин. Все больше профессора. Да теперь туда проникли новейшие течения. У них и электричество есть. Вот потому теперь у нас, афонцев, считается как-то нехорошо заходить в Ватопед. И еще... — отец Константин не договорил и покачал головой. — А что? — спросил отец Владислав. — Новостильники они. Мы даже ахнули от изумления. Как? На Афоне новый стиль? Здесь, где жизнь течет точно так же, как текла и 10 веков тому назад? Невероятно. И много на Афоне новостильников? Нет, один Ватопед. Зато их все монастыри афонские чуждаются, избегают заходить. Господь их за то, что они приняли новый стиль, наказал. Как приняли новый стиль? Так у них ни одной маслины не уродилось, в то время как и у нас, и у всех других обителей урожай был богатый. Было уже часов 11 утра по европейскому времени, когда дорога стала круто спускаться. Деревья раздвинулись, и взором нашим предстала дивная картина. Впереди, на берегу широкого залива, стоял громадный монастырь, окруженный масличными рощами. Высокие стены, уставленные множеством высоких тонких дымовых труб, и тяжелые квадратные угловые башни делали монастырь похожим на средневековый замок, а не на обитель. Узкие щели-бойницы неприветливо глядели на путника. Несколько куполов, увенчанных крестами, виднелись на верхушках зубчатых башен и в ряде стен, скрывающих за собой главный соборный храм. За монастырем тянулся широким размашистым полукругом дивный песчаный пляж, весь залитый ослепительным солнцем. А дальше, окружая залив, сбегали к морю зеленые, серые, красноватые и даже голубые скалы вулканических пород, кончающие собою крутые склоны, поросшие словно шерстью низкорослым кустарником. Две лодочки, сверкая на солнце своими остроконечными белыми парусами, бороздили гладкую воду залива, возвращаясь в обитель с морского простора. Яркость красок неба и моря еще больше оттеняли неопределенные пепельно-оливковые тона масличных рощ, разноцветных скал и нежную желтизну пляжа. Мы остановились, очарованные красотой этого вида, так внезапно развернувшегося перед нами. Деревья леса образовали чудесную рамку для этой волшебной картины. «Вот Ватопед», — указал отец Константин на монастырь. До него, однако, был еще добрый час ходьбы. Дорога снова зарылась в лес, и только украдкой показывалось иногда в просветы ветвей море. Потом тропа наша вышла на мощеную дорогу. Но что за ужас была эта дорога! Каменные плиты поставлены на ребро и образуют ряд уступов. Бог знает, когда построен этот путь. Вероятно, еще во времена святого Саввы он уже существовал. Камни гладко отшлифованы от ходьбы по нем в течение многих столетий. По такой дороге ездят только верхом. Да на Афоне и не существует никаких экипажей. Сообщение происходит большей частью пешком или же на мулах, а так как для престарелых иноков посадка на мулов затруднительна, то для облегчения устроены в монастырях специальные ступеньки, с которых старички взгромождаются верхом на мула. Справа на горе показались какие-то темные развалины большого здания. Около него ряды арок, как видно, древний водопровод. «А это было богословское училище», — указал на развалины отец Константин. «Теперь оно разрушено. Не нужно ведь оно монахам». В XVIII столетии это училище, академия, процветало. Но оно уже давным-давно упразднено. Теперь же в Корее действует греческая начальная богословская школа. Отец Константин учится там. Все монахи на Афоне должны владеть греческим языком. Но, кажется, школа эта, кроме как для Афона, не имеет никакого значения.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.